Всем привет! Вы слушаете 68-й выпуск SDcast'а, подкаста разработки ПО и его окрестностях. С вами, как обычно, я, КС Даймон. И мы вновь продолжаем слушать подкасты, интервью, записанные на Highload'е. В этот раз мы вместе с Петей Мязиным из 5-минутки PHP, 5-минутки React взяли интервью у команды ребят, разработчиков Tarantul. Это Костя Осипов, Кирилл Юхин и Рома Цисик. И, собственно, поговорили про то, что сейчас происходит с Tarantul, какие там есть интересные новые штуки, которые они пытаются делать. Немножко поговорили про разные языки. Ну, мы уже когда-то обсуждали с Костей Осиповым, да, почему там был выбран Lua, но тут сейчас немножко все поменялось, и есть идеи реализации других бэкэндов. В общем, это и многое другое. Все впереди. Приятного прослушивания.
Всем привет. Слушайте уже в очередное, не знаю, какое по счету, включение с Highload'а. Здесь в студии я, Костик из Diamond, Петя.
Из 5-минутки PHP.
Да, и сегодня у нас рядом с нами команда ребят, разработчиков Tarantul. Ну, Костя Осипов.
Костя,
уже,
привет.
Да, он уже был у меня в гостях в SDcast'е. Костя, ты, наверное, представь тогда своих коллег.
Со мной Кирилл Юхин, ведущий разработчик у нас во всем, что связано с SQL, с компиляторами и с такими штуками. И Рома Цисик, ведущий разработчик в том, ну, а дальше, собственно, application server. Это, ну, вообще, на самом деле, Рома все делает.
Я посмотрел на его бэджик, да, тут, видишь, там микросервисы, C++, Bash, Tarantul,
ну, все наклейки, которые были.
Но это еще не все, нет, тут еще есть куда поклеить. Слушай, ну давай, наверное, там Tarantul, в общем, в двух словах, наверное, знаешь, скажи для друг тех наших слушателей, кто не слышал еще этого словосочетания, что это, ну, что это такое, вот, и дальше мы, наверное, немножко
углубимся. Вообще интересно, особенно в контексте предыдущего подкаста, потому что мы встречались
уже, да,
уже года два или три назад, и у нас тут постоянно идут внутренние споры, терки, что такое Tarantul, зачем мы вообще это делаем и когда же мы наконец-то сдохнем. Вот как на Лоре нам как-то написали, когда же вы сдохнете.
Ну, Лора, ты
Лоре залтопаешься, конечно.
Привет авторам. Но, как ни странно, у нас все получается, у нас есть совершенно четкая ниша, в которой мы подходим, и мы эту нишу все больше осознаем и все лучше делаем решение для нее. То есть получается, вот сейчас как бы на всяких модных тусовках для архитекторов рассказывают про микросервисную архитектуру. И, например, Tarantul – это вполне себе решение для микросервисов. Потому что наша ниша – это application server и базы данных в одной связке, когда можно очень легко и быстро создавать персистентные приложения, высоконагруженные. И более того, мы понимаем, что ниша на самом деле, ну, не то, что мы в ней лидеры, но вот такой комбинации, как у нас, нет ни у кого, как не было, так и нет. А осознание того, что так можно быстро очень делать достаточно прикольные штуки, особенно с нашим подходом, потому что у нас все высокомодульное, то есть можно просто поставить какой-то уже готовый модуль и собрать просто нагруженное приложение. Это будет наш модуль для Tarantul. Вот как бы мы становимся, мы окапываемся, короче, все больше в этом.
Ну да, мы еще тогда, да, в том нашем подкасте, да, говорили про идею вот этих application серверов, таких высокоуровневых, да, когда данные находятся очень близко.
Да.
И вот там всякие даже там Nginx, Slow Modeling, но OpenRest, там мой любимый. В принципе, это, ну, в некотором смысле такой шаг в эту сторону, да, то есть чуть-чуть, ну, не совсем, конечно.
Это очень-очень похоже, но ключевое отличие Tarantul в том, что у него еще база данных есть.
Да, да, я, конечно же, к этому попалил, да, что да, но идея в том, что вот ты как бы очень быстро, не блокируешь где-то вот, и данные где-то должны быть поблизости.
Nginx же сделал анонс, да, и сделал Nginx Unit, то есть что-то вроде там упрощения application разработки приложениям, ждем, что они добавляют базу данных и так далее.
Nginx DB, да, уже Nginx Script, Nginx DB, в общем, все.
На самом деле, смотрите, ключевое преимущество наше вот в этой нише микросервисной, что Tarantul позволяет заменить как бы 5 коробок там, на 1-2. То есть не нужно больше отдельно делать application server, отдельно SUBD, отдельно кэш для SUBD, отдельно там балансер, там баунсер. Короче,
да,
можно поставить один Tarantul, он будет сразу хранить данные, и в нем же будет
бизнес-логика, вот этого. Опять-таки, в один тарантов мы под ним подразумеваем не просто один инстанс на одной машине, а в принципе кластер.
Потому что даже более того, у него могут быть вполне себе слои, да. То есть, если нужен слой балансировщиков, то это будет отдельный балансировщик тарантов. Если нужен слой application серверов, то это вполне можно отделить, да, слои
application. Ну, то есть, ты хочешь сказать, что в принципе не имеет, но нет смысла в случае использования тарантов, да, там еще оградить какие-нибудь там Hoproxy, Nginx, и все это у вас есть прямо внутри тарантов, в том числе разные модули, которые можно именно...
Ну вот с Nginx как раз мы дружим, то есть Nginx как балансер для тарантула, это очень расхожая история, у нас есть специальный модуль для Nginx, который представляет тарантул как бэкэнд для Nginx.
Ну, апстрим
модуль,
да. Это вполне себе. Но, например, на Tarantle на борту есть свой HTTP-сервер, но, естественно, мы не пытаемся изобрести Nginx, то есть наш HTTP-сервер для простых вещей. У нас есть HTTP-клиент, например, вот, с недавних пор с поддержкой там, SSL и так далее. То есть, если из Tarantle нужно куда-то сходить, то тоже пожалуйста.
Мы не пытаемся конкурировать с Nginx, то есть Nginx, очевидно, делает HTTP лучше, чем мы, и более того, тот upstream модуль, который мы для Nginx сделали, он работает по бинарному протоколу Tarantle, он работает быстрее, чем если бы Nginx ходил через Proxy Pass в наш HTTP сервер. То есть Proxy Pass в Nginx работает медленнее, чем наш модуль.
Ну, даже так вот.
Да, потому что Proxy Pass у него сложнее логика, он поддерживает различные типы веб-серверов, там, в том числе и там.
Ну да, он должен понимать, как чего.
Он должен понимать все это, а наш модуль, он такой весьма специализированный, он ходит по бинарному протоколу, по нашему, и там достаточно все просто и оптимально.
Он, например, умеет загонять кучу коннектов к Nginx в один единственный коннект к нашему апстриму. То есть,
HTTP сам он не умеет же как бы мультиплексироваться. Пока не HTTP 1.1.
Ну, да, пока не 1.1, да, конечно.
Вот. А тарантовский протокол, он мультиплексируемый. За счет этого получается, что если бы мы встроили в таранту HTTP, и перед ним бы все равно поставили Nginx, в любом случае, просто бесспорно. Это было бы медленнее, чем если внутри джинса строить модуль для работы с тарантулом.
Ну, это, кстати, клево.
Ну вот, и если вообще развивать тему, то получается что? То есть, давайте создадим крутой сервер приложений для высоконагрузки, для хайлоуда.
Угу.
Что для этого нужно? Ну, в первую очередь, да, нужна быстрая база данных. Вот как ни крути, то есть, у нас, я говорю, очень много споров внутри, типа, какие у нас должны быть приоритеты. А я человек из мира баз данных, и я вот постоянно двигаю тему, что все равно фишки баз данных, которые есть в классических СУБД, и там, я не знаю, что, и хранимые процедуры, с которых мы начали, и триггеры, и репликация, и сторидж, да, я сейчас даже не говорю там про языки запросов, но нужны. Но вот чему мы научились за кучу времени, что в продакшене этот сервис еще надо эксплуатировать. И мы последовательно закрываем все темы с эксплуатацией нагруженного сервиса. То есть мало просто взять, создать это приложение, да, оно начинает в продакшене тупить. Это нужно как-то отлаживать.
Ну да, хочется там рантайме отдебажить.
В рантайме как-то отдебажить.
Модуль реплейсмент.
Да, реплейсмент модулей. Вот мы последовательно закрываем эти все вопросы. Там, логирование, допустим, недавно у нас появилось structured логинг в JSON. Вот. Mm-hmm. То есть вот такие вот банальные штуки, мы их очень последовательно прорабатываем. И что интересно, нас все постоянно ругают, зачем мы взяли Lua. Вот. Ну, понятно, что в Nginx тоже есть Lua, но он там для других задач, такие маленькие скриптики, а у нас, получается, целое приложение мы на Lua пишем. И как бы, да, действительно, Lua – это динамический язык со сборкой мусора, языки со сборкой мусора под нагрузкой, как известно, могут тупить.
Вот раз сразу напрашивается вопрос, так что когда есть GC, а если хайлоуд, да как
смотрите,
добиться какой-то предсказуемости?
На Java же тоже есть хайлоуд, там тоже GC.
Нет, вот. Ну везде есть GC.
И на Go есть
GC. Go там GC, да, который...
Есть,
и
ну, то есть, ну и как мы, что мы видим сейчас, что, ну, во-первых, мы действительно... Мы сделали очень много для того, чтобы как просто рассказать людям, что из себя представляет Lua, чтобы им было проще решать эти все проблемы. Но мы также движемся в сторону того, что Tarantle будет многоязыковой платформой.
Mm.
То есть на Lua дело не кончается, и Тут уже очень такой интересный технологический вопрос, потому что нам говорят, вот, что вы не встроите, допустим, JavaScript, или что вы не встроите Python. Угу. И вот про это можно отдельно поговорить, потому что тут как раз, вот, например, то, о чем я лично сейчас очень много думаю, это стоит ли оно того, да? То есть у Lua очень компактная виртуальная машина.
Тут, да, Lua чем хороша? Вот там C-шный код ее, да, подстроить, это очень просто и очень минимальные накладные расходы на интероп, да? Вот,
да.
Встраивать что-то типа там JavaScript, или там, я не знаю, даже там, не дай бог, Python, сразу вопрос, а как бы во что это выльется по производительности?
А мы пробовали, мы на самом деле пробовали ставить JavaScript, то есть возможно, что там хваленый V8 он быстрее на число добытом какой-то. Когда дело доходит именно до интероперабилити с бинарным сечным кодом, такие вот биллинги, они реально работают медленнее, чем было. И получается, вот, что вот, вся производительность сжирается именно на переключение.
Вот этот момент, да.
И главное, что, вот, допустим, мы выбираем, что у нас есть Lua, допустим, JavaScript и Python, да? И наше сообщество наступает, последовательно наступает на грабли, присутствующие во всех этих платформах. И грабли интеграции, и грабли самих языков. Потому что там тоже есть garbage collection, там тоже есть проблемы как бы, гочи языка, особенно в JS. Да?
То есть, никуда от них не деться, да.
И вот что интересно, как бы, что нам реально нужно? Нам нужно, чтобы не было каких-то скрытых ошибок, да, то есть, когда пишешь хайлоудное предложение, если у тебя в рантайме возникает, типа, я не знаю, type error, да, ошибка mm-hmm. приведения типов, ты не хочешь, чтобы это проглатывалось. Был предсказуемый рантайм, который можно проинспектировать снаружи, как на что уходит память, допустим, сколько коррутин запущено, какие коррутины mm-hmm. запущены. И получается так, что с одной стороны, мы смотрим в сторону добавления бэкэндов, а с другой стороны, мы смотрим, чтобы сделать эту историю эксплуатации гораздо более прозрачной для нашего сообщества. Вот это и то, что мы сделали раньше, и то, что будет дальше происходить с Тарантулом одновременно.
Да, да, интересно.
Да, то есть это еще одна вещь. Вот, можно, например, сейчас есть проект LLVM, на основе LLVM очень много языков.
Да, LLVM сейчас
вот, такой. Вполне возможно, что у нас вместо того, чтобы подключать все эти виртуальные машины, которые там связаны с Python, с JS, у нас будет один бэкэнд единый. И все, что работает на LLVM, мы будем делать.
Ну и, кстати, может быть, даже такая более интересная мысль, немножко
абстрагируем. Это JVM такой получается.
Ну, да. В каком смысле, да. Просто тут опять же, подключение разных бэкэндов, да, оно неизбежно приводит либо к вводу нового уровня абстракции для того, чтобы, да, как бы...
Виртуальная машина.
Да, да, понимаешь, это опять накладные расходы на, как бы, да, либо надо узкость пилить под каждый, но тогда это сколько ресурсов надо, чтобы под каждый поддерживать параллельно, там, три бэкэнда, да?
А главное, сообщество будет фрагментировано, то есть JS-еры будут пилить свои модули. Вот то, что произошло с прошлого подкаста, у нас резко выросло количество модулей, как тех, что мы мейнтейним у себя на борту, так и тех, что делает сообщество. То есть это, в принципе, цель проекта – сделать так, чтобы какие-то сложные вещи, допустим, вот сейчас, если тебе нужен там message broker, ты ставишь Rabbit, если тебе нужен какой-нибудь Q там, или Bus, ты ставишь там какую-нибудь Kafka, если тебе нужен memcache, ты ставишь memcache. Вот в целом все это, грубо говоря, как мы это видим, это просто storage и бизнес-логика. Бизнес-логика у нас плугабельна, storage у нас быстрый. И, допустим, Q-история, у нас сегодня был доклад, человек, которого мы никаким образом не обрабатывали, не подготавливали, он выходит и говорит, вот просто берешь Tarantul KTL install Q, две строчки, заработало, профит. Вот. И мы вот идем в эту сторону, чтобы у нас было много модулей, которые просто ставишь,
слушай, они просто работают. Для модулей просто технический вопрос, что-то какое-то экспозится API именно Tarantul?
История такая, у нас вообще нет такого, чтобы Lua был как бы гвоздями прибит внутрь Tarantul. То есть у нас есть storage, у него есть API-сишная, и Lua ходит через это API. Оно же экспортируется наружу, любой желающий может использовать его в своих модулях. Плюс у нас есть Lua API, который используется как в самом Tarantul внутри, так и используется в тех модулях, которые мы делаем и которые делают сторонние разработчики.
Нет, я просто, я понял, знаешь,
мы по максимуму экспортируем все, что можно.
Это супер. Я просто вот в каком моменте спрашиваю, что, например, взять там OpenRest, да, ну как бы, вот он, чем он хорош, чем он, в принципе, подкупает, да, то, что для простого разработчика, такого неглубокого там системного, ему не нужно знать понимание крутин, да, ему не нужно понимание сети и сокетов. У него есть Nginx API, он просто знает, что вот оно уже будет работать вот так, да. То есть он просто пишет свой маленький скрипт, вешает вот там на handler by Lua, там, да, там content by Lua, все, знает, что там сокет, вот у него доступ, Nginx, он погнали, да, соответственно. Он, для него это все скрыто, вот там вопрос... Крутин, задаем вопрос, знаешь, что ты крутин используешь? Я? Да нет, вроде. Он просто он в коде не видит там нигде крутин.
Да? У нас на самом деле сложная история, мы хоть и говорим, что у нас крутины, но как-то специально учиться на них программировать, наверное, все-таки не нужно. То есть точно так же можно открыть сокет, начать читать из него. Если данных нет, то крутины там переключатся под капотом, но для разработчика это будет выглядеть как линейный, понятный код. То есть,
нет, можно даже не знать, что там крутин. Ну тут вопрос на самом деле. В Nginx, в рамках Nginx, да, довольно сложно, но если ты используешь как бы Nginx API, да, то ты, ну, очень сложно там, не знаю, написать какую-то блокирующую фигню, потому что, в принципе, оно под капотом все на неблокирующий
сайт. Да, но с другой стороны, в Nginx очень много тебе просто недоступно. То есть, если ты пытаешься там в Nginx открыть свой сокет...
Да, есть ограничения. Базара нет. Тут вот, это неизбежно такой момент.
А мы даем платформу общего назначения. Можешь делать все, что угодно. То есть, можно делать число дробления. У нас для этого есть ThreadPool. Отдельно, да, то есть все работает в корутинах, но если тебе нужно, ну, нужно зафлоудить какие-то задачи, да, на борту, пожалуйста, ThreadPool, ты можешь им пользоваться. Можно ходить в сеть, можно SSL, да, вот поди сделай SSL на даже как бы корутинах и не блокирующих сокет.
Ну, SSL отдельная тема, да.
Вот, то есть и цели такие, да, сделать, чтобы было удобно писать, то есть мы делаем такую ноду, без лапши колбеков.
Без колбеков, да.
Вот.
И... На Go похоже, на самом деле.
Не, ну на Lua-то можно и в колбечном стиле писать, как мы понимаем.
А зачем?
Ну, это другой вопрос.
Вот. И помимо того, что это без лапши колбеков, мы очень стараемся думать про то, чтобы это было нормально эксплуатировать.
Слушай, а вот ну, про хайлоуд мы все время тут говорим, да, а мне вот какой момент больше интересен, перед тем тема всяких наоборот, микро каких-то инстансов, ну там Internet of Things, да, вот какие-то такие маленькие вещи. И вот опять-таки всего того, что вы говорите, что у вас там, ну, по сути, один сервис, один application такой, да, Tarantula, заменяет там и прокси, HTTP, application сервер, базу данных, что и очень как бы вот подкупает идея, ну, как я не знаю, там Raspberry Pi, все же это уже, ну, хоть и маленький, но все же компьютер, да. А что-то вот еще такое более мелкое, чтобы вот, ну, как-то вот в эту тему вы что-то думали, есть какие-то у вас там...
Я думаю, у нас есть целое решение, да, и вот... И вообще Tarantula, в принципе, работает на любом как бы, процессоре общего назначения. То есть там любой ARM взять, там 32-битный, там, и там, не знаю, ну хотя бы, не знаю, 32, ну, 128 его в памяти, Tarantula будет там работать. То есть у нас какое преимущество, что сам Tarantula, он имеет очень небольшой как бы footprint. Это меньше, чем полноценный.
Вот это тоже профит от Lua,
вот который, я, да,
если
да,
мы
да.
сделаем 10 бэкэндов, мы это
да,
потеряем.
Мы потеряем, да.
Поэтому как платформа для какого-то такого маленького сервиса, который работает на железке, там, для его, там тут тоже, в принципе, подходит.
Ну, вот к нам приходили за портом на MIPS, порта на MIPS пока не случилось. Но,
ну, на ARM, ARM сделали, да.
Порт на ARM у нас рабочий. Вот, ну, вполне возможно, порт на MIPS тоже...
Рабочий, но мы не пробовали.
Да, нет, ну, скажем так, но он однозначно появится, как только... будет какая-то движуха в эту сторону.
Ну, понятно, что кто-то как мы, да.
То есть, мы даже думали протонуться на Эльбрус, но там как бы непонятная история совершенно.
Слушай, кстати, коль ты заговорил по Эльбрус, вот я какой
сейчас. Поет. Я вот просто знаю человека, который использует Tarantula для того, чтобы встраивать биткоин-майнеры, как бы. Подается железка, в которой стоит Tarantula внутри. И эти железки подаются там сотнями.
А цель для назначения для пользователя, за что он ее покупает, ради чего?
Биткоины майнит, очевидно, покупает. Ну, процессор, но Tarantula или... там используется как какая-то конечный метод данных каких-то, наверное.
Ужас. Слушай, я вас, кстати, заговорили про Эльбрус. Тут интересный вопрос, не знаю, насколько он так как применим, но, как, наверное, задам. Вот Алексей Маркин тоже из собственно говоря, МЦСТ, был тут у меня недавно в гостях. Он занимается разработкой там, оптимизирующих компилятора под... Альбус, ему интересно вообще, насколько вот всякие такие, ну, системы, не знаю, в смысле, проекты используют именно какие-то возможности компилятора, да, то есть оптимизации для достижения каких-то, ну, больше там лучших скорости, производительности, показательности. Вы что-то про это можете сказать? Ну, все же, по факту, что рано лучше компилируется, если вы как-то вот, ну, что-то смотрите, думаете, или пишете как-то с оглядкой, или там знаете, как чего, или все же нет, это ну, как бы, компилятор — это отдельная тема, она вот собирается, работает.
Я не спец по компиляторам большой, я для затравки скажу, что думаю, он же Кирилл как-то разовьет, но вообще тарантул по своей природе — это такая штука, которая делает достаточно много ввода-вывода.
Mm-hmm.
То есть вообще весь цикл работы, он построен вокруг обработки большого потока входящих запросов. И в этом смысле, ну, у нас главный bottleneck — это не... у нас их два. То есть как качественно мы организуем все взаимодействие с операционной системой, то есть поэтому мы используем не блокирующий ввод-вывод, мультиплексируем, у нас нет... У нас все, нет мутексов никаких внутри, mm-hmm. да, то есть блокировок мы стараемся избегать и так далее. А второе — это насколько качественно мы используем кэши там, первого, второго уровня, потому что это in-memory SUBD,
mm-hmm.
ну и третий уровень. То есть задача, чтобы эти кэши максимально содержали. То есть если это дерево какое-то в памяти, то mm-hmm. чтобы максимально оно влезло в кэш. Вот у нас вот в основном такие челленджи, при, когда тюнем производительность, что разрабатываем.
Uh-huh.
Но с другой стороны, если у нас будут какие-то более сложные запросы к базе данных, то вполне возможно, что там от компилятора будет больший профит.
Ты вот что-нибудь добавишь?
Ну да, ну Костя совершенно правильно сказал, что Tarantula — это в принципе memory bound application, да, то есть перформанса, непосредственно CPU перформанса там выжимать особо неоткуда. И самое главное, что мы хотим получить от компилятора, да, если это возможно, чтобы он соблюдал как можно больше data locality, да, чтобы у нас как можно больше горячих данных uh-huh. хранилось в кэше, да, не выдавливалось. Вот. Компилятор в основном заточен на то, чтобы перформанс тюнить, поэтому как бы для нас не очень актуально. Единственное, что возможно, мы посмотрим на так называемый profile guided optimizations, это когда переходы аннотируются, да, то есть собирается некая статистика по переходам. Вот, и которые потом при оптимизациях используются, чтобы код layout тоже, uh-huh. Ну, чтобы бинарный код тоже как можно больше локальность свою сохранял. Вот, возможно, мы это еще в эту сторону посмотрим, но в open-source компиляторах это почему-то не очень развито, вот, в основном в коммерческих. Uh-huh. Вот, тоже подумаем.
Но вот вся история с компиляторами, она тоже такая стратегическая, вот казалось бы, типа, ну что, ребята, там, склеили лоу, типа, написали неблокирующий вывод, получили какой-то результат. Вот посмотрите, допустим, мы захотим сделать поддержку Elbrus. Вот LoJIT, который содержит трассирующий JIT, то есть он создает машинный код.
Uh-huh.
Да? Поддержки в Libre архитектур нет, да? То есть там uh-huh. есть что угодно, но нет этого. В этом смысле, как бы, фактически Tarantula такой вот компромисс между то есть небольшой кодовой базой, эффективностью. То есть это, короче, он мог получиться реально только так. То есть все, что угодно мы можем делать, мы сейчас возьмем LLVM там, и начнем портирование там, на Elbrus. Мы потеряем что-то. То есть либо размер бинарника, либо портабельность на всяких, то, что мы будем легко заводить на всяких маленьких чипах, либо, mm-hmm. либо еще что-то. Да? То есть вот, поэтому как бы это все возвращаясь к вопросу, помнишь, у нас на прошлом подкасте было очень много рассуждений, почему Луа, да? То есть я возвращаюсь и отвечаю на этот вопрос.
Ну, неизбежно. Ладно, расскажите, что там у вас последние нововведения, что интересного происходит в проекте сейчас, что там поддержка, что нового появляется?
Тут Роме нужно в первую очередь рассказать про то, что мы делали. То, что у нас стабильное сейчас, и то, что мы делали последние два года.
Мы делаем следующую интересную историю. Если раньше мы говорили, что Tarantula такой как бы NoSQL, в нем можно хранить деномализованные данные, там, произвольные документы, то сейчас мы сделали, что на эти документы можно добавлять какие-то constraints, ограничения, то есть вводить некую схему этими документами. Это позволяет сразу одновременно быть и как бы как реакционная база данных с таблицами, так и хранить документы. Мы добавили различные там имена полей, там проверку типов и прочее, все, что есть в традиционных реакционных СУБД, но при этом мы по-прежнему можем хранить документы. То есть у нас может внутри таблицы в колонке быть там map, допустим, и array с данными, но мы можем также валидировать, какие там поля находятся.
То есть это еще может быть как обязательно, так и опционально.
Да, то есть это опционально, это constraint, который добавляет сверху.
То есть вся можем... история такая, у тебя есть данные, тебе нужно их поймать в базу, и ты вообще не знаешь, какие они, какая их структура. Пожалуйста, значит,
скинули,
да, добавляй какой угодно идентификатор, ключ,
храни
JSON, да. Дальше ты, ну, выходишь постепенно в продакшн, у тебя идет какой-то жизненный цикл, ты понимаешь, что, ну, пора от помойки как бы избавляться, да, то есть тебе нужно наложить какие-то ограничения схемы. Мы даем тебе инструменты для того, чтобы ты мог валидировать этот JSON на соответствие определенной схеме данных. Более того, ты можешь эволюционировать схему. То есть ты можешь сказать, да, у меня есть версия 1.0, там нет этого поля. Потом я добавляю версию 1.1, там появляются новые поля или там меняется тип данных у поля. И мы все это тебе даем как бы в цепочке. Ты все это можешь
хранить в одной коллекции. Очень интересная тема. Она меня просто вот, ну, мне интересно там из мира Oracle, все там вспоминаю, да, в 11-й версии появилась первая фишка такая, у меня это называлось, это версии приложения, версии базы данных. Я честно скажу, никогда в продакшене я не использовал, но мне всегда очень нравилась идея, что ты можешь без остановки продакшн, да, выкатывать новые версии, и просто именно не на уровне своих запросов, не на application level, да, а именно на девопсовском вот этом таком, именно этапе развертывания, да, сказать, что вот у меня там новая версия приложения, теперь она база данных версии V2. И все, и у тебя автоматом все запросы, V2, знает новые таблички, там, не знаю, новые поля. Да, вот ты сейчас говоришь примерно про это, ну,
ну, про новые таблички это
что-то такое, что конкретно про эволюция именно.
Есть схема данных, JSON документы. Каждое приложение может работать со своей версией этой схемы, и мы умеем автоматически, например, конвертировать. То есть, да, более новые, более старые, более создаешь дефолты, старые в новые.
То есть, условно говоря, ты когда выкладываешь новую версию там, ну, базы данных, как таковой назовем ее, да, там, схемы базы данных, да, ты, в принципе, можешь вот как раз-таки указать, что изменилось и как эти данные поменялись относительно предыдущего состояния, да, то есть некий сказать, что здесь там alter table, там add column, ну, утрирую, да.
Его нету.
А тут наоборот, его нету. Или
нет, просто, да? Нету, да.
Да, соответственно, тем самым ты когда даешь клиенту, то есть он это на уровне какого-то API просто запрашивает он или как, это вот так, если чуть-чуть, ну, под капотом немножко.
Под капотом Tarantul, модель данных Tarantula, Tuple, она... но она безразмерная. То есть мы не проверяем количество столбцов, количество колонок, только те констрейнты, что задан, допустим, построен индекс по определенному полю, значит, это поле должно быть. Ну, либо оно может быть null, да, то есть оно может отсутствовать, если индекс допускает null, то...
Ну, там... понятно, да, да.
Соответственно, схема, она за счет средств application server, она просто стоит отдельным модулем. То есть мы берем схему данных, валидируем JSON на соответствие этой схемы, значит, и кладем его в наш space. Все, дальше space это просто уровень storage. То есть, как бы средствами слоя приложений, небольшая хранимка, которая врапает все обращения в space, вот так это, это обеспечивает. Да? То есть, соответственно, можно, с учетом того, что у нас есть горячая вот, перезагрузка этих хранимок, да, без остановки сервера, можно эволюционировать приложение целиком. Да, делаешь новую версию хранимки, она умеет как старых клиентов, так и новых, и, соответственно, далее вперед. Допустим, версию протокола можно ей просто передавать в качестве одного из аргументов.
Ну, например, да.
То есть сервер...
еще каким-то там параметром.
Да, либо каким-то другим аргументом, параметром определять.
Слушай, ну вот как раз тут уже, да, Ром немножко затронул, там, что constraint, такая эволюция в сторону там, RDBMS, да, так или иначе. Мне, в принципе, честно скажу, я вот в этом плане такой ретроград, и вот это все нововведение, что новый SQL, и забудьте про обычный SQL, это какие-то такие баловство, и все равно вещи полезные, на самом деле, как ни крути. Вот, не зря он был придуман там, да, 100 лет назад, и, в общем-то, используется. Расскажите, вот там, constraint, да, что еще, так сказать, какие еще вот здесь есть. А, ну, первый вопрос, который, наверное, самый очевидный, это, ну, хочу просто SQL в коде, да?
Это мы делаем.
Да, ну вот как раз Кирилл этим занят практически полностью, полностью на этом посвящает все свое время. Ну, лучше рассказать, как это вообще, какая история всего этого.
Ну да, если в двух словах, то есть мы в какой-то момент дошли до состояния, что невозможно делать выборки данных на императивном языке. Вот, то есть, ну, то есть их можно делать, но это связано с определенными сложностями, все их знают. Вот, и решили действительно интегрировать какой-то декларативный язык в индустрии, это SQL.
очевидно, как бы выбор, да, очевиден, да, тут, мне кажется.
Нет, у них как бы история такая, либо интегрируешь SQL, либо придумаешь свой.
Не, ну либо ты слышишь какой-то свой, там, query language, там, не знаю, D, A, B, любая звездочка.
TQL.
Букву, да, там, TQL.
Ну, Кассандра же SQL, там.
Ну, я тебе говорю, у всех там, да, там, DQL, SQL, CQL, BQL.
Ну, то есть, помимо того, чтобы делать, в общем-то, из 20-строчных запросов однострочные, мы еще хотим, как бы, заодно подстрелить второго зайца, иметь возможность интегрироваться с фронтендами, с нормальными, да, с Joomla, с WordPress, с такой, который язык общения со сторожем тоже SQL.
Нет, вот просто тут вот как бы просто поддержка SQL, она сразу, да, вот кроет за собой большой пласт, когда ты просто берешь существующее приложение, написанное на любом чем-то другом там, технологии, да, меняешь после только адаптер для работы с базой данных, не переписывая это запросы, не работает, да.
Это практически.
Это идеальный, понимаешь, это идеальная ситуация.
Я про этот доклад рассказывал, там люди в дверь не влазили. Нельзя поменять SUBDX на SUBDY.
Проблема в том, что SQL действительно никто, неизвестно миру ни одна СУБД, которая реализует стандартные SQL от
CISP. Это понятно.
То есть у нас всегда есть понятие как бы диалекта SQL, да, соответственно. Это было одним из наших императивов. Мы хотим реализовать небольшое подмножество ANSI. Вот, чтобы, ну, если не сделать прям вот drop-in замену, это невозможно по очевидным причинам, но хотя бы ее максимально облегчить. Вот, соответственно, мы начали делать ансишную часть. Вот, ну, у нас было несколько подходов, так сказать, к этому делу.
Ну, расскажи, это подход, интересно послушать.
Ну, доклад на эту тему, да. Ну, в общем, началось все с того, что давайте попробуем, возьмем какой-нибудь парсер, который нам все транслирует сишные структуры, да, попробовать подклеить как-нибудь к тарантулу. Потом вспомнили, что, в общем, планировщик запросов — это вещь довольно сложная. Вот. Это дело бросили. Вот. После этого решили взять какую-то базу данных, оторвать от нее сторож и приклеить таранту. Вот. Посмотрели на Postgres, увидели там сотни тысяч какого-то кода, строк, да, то есть это вещь, она совершенно, ну, с точки зрения таранта, не maintainable, да, нам нужно.
Там вообще целая история.
Там сложность такая, скажем, такая.
Невозможно встроить Postgres, можно встроиться в Postgres.
Да, да, то есть мы стали как бы, да, по каким-то придаткам Postgres.
Не, какой-то SQL.
Этим, в общем-то, и кончилось. То есть мы нашли какой-то.
Про Postgres еще пару слов. То есть Postgres, оно такой интересный. У него же уровень, там же есть словарь данных. То есть, когда запросы, в принципе, выполняются, нужно понять, какие таблицы вообще есть, какие триггеры есть. Это нужно откуда-то прочитать.
Ну, это все системы, да,
и в Postgres, да, все хранится в справочных таблицах, но API работы со словарем в Postgres равномерно распределено по всему коду. Соответственно, если мы берем, ну, только от Postgres оптимизатор, словарь данных у нас уже есть, он у нас свой. То есть, у нас есть наши спейсы и так далее. Нам нужно подклеить свой словарь, не только свой сторож, но еще свой словарь. В общем, к сожалению, слушатели не смогут прийти на доклад, но вот Кирилл будет рассказывать еще про то, что есть разные виды, как бы, подходы к выполнению SQL-запросов. То есть после парсера создается так называемый execution tree, да, parse tree. И, допустим, Postgres и MySQL, они не, фактически у них выполнение — это выполнение вот этого parse tree. Или какой-то структуры, очень похожей на дерево. А мы все-таки, у нас основной фокус на in-memory, и мы смотрим на то, чтобы создать в конечном счете трассирующий, опять же, либо JIT, либо просто компилятор, который будет план SQL-запроса, ну, в машинные коды переводить. Вот. Соответственно, это, по этой причине тоже ни Postgres, ни MySQL нам не подходили, потому что, ну, нам модель выполнения, она не нашему видению не соответствует. Так вот на сцену вышел SQLite.
Да, SQLite, он, в общем-то, в этом плане оказался довольно крутой штукой. Несмотря на то, что это какая-то микро вообще база данных на 100 тысяч
штук. Тоже подходит нашему, кстати.
Слушай, ну я, ну, на самом деле, вот, как бы, да, вообще послеживаю SQLite, они, ребята, молодцы, они там вот новую версию вышли, да, там, мы там на там, 2-3% улучшили там микрооптимизацию вот там в каком-то месте. То есть, понимаешь, там 2017 год, но у SQL там ходу и прочее, а чуваки спокойно пилят свою вещь, которая, да, много где
используется. Только сегодня мы как раз смотрели у SQLite свой грамматический анализатор. Да. И что мы нашли?
И суть в том, что он делает всего лишь, то есть, конечная стейт-машина, которая генерирует парсер, да, она занимает всего 300 стейтов, 400.
400, у MySQL 60 тысяч. Просто, вот я просто работал над грамматикой. MySQL 60 тысяч, это вот к вопросу о процессорах, да, то есть это кейс на 60 тысяч, 60 тысяч кейсов, свитч на 60 тысяч кейсов, да, вот поди, как бы, куда ты перейдешь, у тебя какой-то branch prediction, да забудь ты про это, то, что оно в, как бы, в команд кэш влезет, такой вот огромный свитч, нет, и вот поэтому 60-тысячному свитчу, как бы, нужно пропрыгать, чтобы просто любой запрос распарсить.
Хотел бы также про SQLite добавить, что по моему, как бы, субъективному мнению, SQLite это самый популярный программный продукт, он есть в каждом телефоне на Андроиде, в каждом телефоне на
iOS. Статистика подтверждена, что да, по количеству инсталляций.
Просто по количеству девайсов, по количеству инсталляций SQLite, это самый популярный продукт. Он популярнее, чем Windows, там, Microsoft Office.
Он популярнее, чем Windows, он популярнее, чем Android.
Да, и популярнее, чем iOS.
Он популярнее, чем iOS, потому что он есть и в Android.
Везде, да.
Он есть просто везде, да.
Да, вот. И, соответственно, он маленький, у него быстрый парсер, вот, у него замечательная вот эта вот эта самая виртуальная машина, то есть он весь запрос, вместо того, чтобы его транслировать в какое-то дерево, по которому будет прыгать экзекьютор, он это делает, транслирует совершенно нормальный байткод, правда, причем пятиадресный, вот, ну, не так это важно, да, то есть это настоящий байткод, настоящая виртуальная машина, там тоже какой-то такой там свитчик там, на несколько тысяч строчек, да, но это тоже, вот, когда мы говорим об интерпретации, это смешно, в общем-то, да, и он очень, и самое главное, одна из главных вещей, он очень хорошо, слабенько приклеен к сториджу, то есть там действительно буквально 20-30 вызовов, которые можно подменить,
спокойно,
да, да, и получить, в общем-то, на выходе из
кое-что. То есть, чем мы, собственно, сначала и начали, мы взяли SQLite и попробовали оторвать ему сторож. Отклеить наш сторож.
Ну, ноги оторвали, получился такой Франкенштейн, который как бы бегает, но еще маленький.
Да, но потом
коряненько.
Потом обнаружилось, да, что этого недостаточно.
Это недостаточно, потому что вот эта трансляция, да, то есть трансляция, то есть SQLite внутри какой-то там свой message pack, да, какой-то очередной бинарный формат хранения. Тарантул свой. Мы взяли, придумали декодер с энкодером, который туда это все делает, туда-сюда перегоняет. Вот, и получили, в общем-то, работающий продукт. Ну, не продукт, в общем-то, прототип.
Прототип.
Да, вот. Но суть в том, что поскольку у нас, в общем-то, это все дело high-performance, да, то есть у нас все лежит в памяти, у нас очень быстрый парсер, у нас накладные расходы на вот это декодирование, оно всегда будет костью в горле, оно всегда будет мешать.
Ну, да,
соответственно, для пилота это подошло, мы увидели, что SQL работает, отлично, мы это дело бросили и начали вклеивать, учить виртуальную машину работать с месседж-паком.
Работать с нашим сторожем, да, напрямую.
Вот. И, соответственно, мы пришли к успеху. В общем-то, у нас это дело все вздохнуло, задышало. Вот. И сейчас SQLite работает прямо напрямую с месседж-паком, прямо с Тарантулом.
То есть это уже не SQLite, потому что если взять там, да, SQLite, там где-то 5 крупных подсистем, то есть мы уже убрали 2 из них. И дальнейший план, как я говорил, это то, что мы вот эту вот виртуальную машину мы тоже будем оптимизировать и, возможно, возьмем его в LVM или будем транслировать это как-то в свой JIT, который, как бы, мы создадим. То есть, ну, в общем-то,
да. Основное преимущество в том, что вот VDBE это действительно вещь, которая, конечно, не JIT, но это вещь, которая ему очень сродни, она такая рядом стоящая, в отличие от, как-то не странно, вот этих продвинутых MySQL и Postgres, да, где вот какое-то непонятное дерево, да, потом прыгает компилятор, давно от этого ушли.
Ну, тут, конечно, есть плюсы и минусы, понимаете, то есть, если программа продукта сделана на различное количество уровней, независимо, то он архитектурно выглядит более как бы прозрачным для разработчика, но при этом может работать менее эффективно.
Нет, но SQLite это не так.
SQLite он маленький, компактный, там просто нечем работать.
И очень модульный, да, он очень чистый код, очень огромное количество комментариев. Мы взяли 100% тестов.
Я вот тоже, да, что мне в SQLite радует, что действительно мало того, что код как бы чистый, и у них очень тесты, за которыми они прям вот следят.
И все эти тесты проходят на Тарантуле.
Ну не все там, 95% тестов, ну, просто 5% нам не нужны. Там есть вещи, которые в SQLite действительно нам просто не актуальны. Например, переключение базы данных, там можно файлики переключить. Это не имеет смысла, потому что у нас соотношение жесткое, он срочен с Тарантулом.
Ну да, 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 да.
Эти тесты мы просто выбросили. А вообще мы придумали специальный этот самый конвертер, который вот этот тикль. Все тесты в SQLite написаны что-то на тикле. Было модно.
Наверное, давно.
Соответственно, мы придумали полуавтоматический конвертер, который это дело все перекатывает в Lua, в таповские тесты на Lua. Вот, и все эти тесты сейчас у нас...
На самом деле, сначала мы сделали, что тикер внутри, что Antle запускался, вот к вопросу о языках, потому что Antle можно легко взять, вот, запустить тикер, а потом уже его конвертировать.
Да. Вот. Соответственно, сейчас мы имеем работающую тестовую базу, и наша цель, в общем-то, уйти. Суть в том, что надо помнить о том, что все-таки это SQLite, да? SQLite — это все-таки диалект, опять же, да?
Ну, конечно,
SQL.
Да.
Соответственно, наша цель, помимо того, чтобы пропитать виртуальную машину Tarantula, да, еще и изменить фронтенд, да, изменить язык, чтобы он был ближе к ANSI. Соответственно, в итоге получается, что от SQLite там останется только имена файлов. Вот, и там вот эти...
Не, ну подход, алгоритм...
Да, конечно, конечно. И то не факт, но наша цель JIT еще.
Культура. Да. Культура. Да. От SQLite останется огромная культура, потому что, конечно, Ричард Хип — это монстр.
Башка.
Ворвусь своим вопросом. С точки зрения разработчиков прозвучала такая фраза, что хотелось бы запустить реальное приложение. Типа WordPress на Tarantula.
Да.
Да? То есть целитесь в... потребителей типовых SQL-приложений, да?
Ну, тут огромный пласт целей, скажем так, это очень важно. И это не просто ради прикола, вот мы хотим стать, то есть это амбиции какие-то, заменить MySQL или что-то такое. У нас есть реальный шанс делать это лучше. Типичный сайт на WordPress, там не такая большая нагрузка, да, то есть там может быть, я не знаю, 100 юников в день, 1000 юников в день. При этом запускается вся машинерия MySQL, рассчитанная на высокую масштабируемость, на машины там по 40 процессоров и так далее. В нашем случае у нас нет локов, у нас все заведомо находится в оперативной памяти. Не надо ничего кэшировать, то есть... Код базы данных заточен под конкретно такие нагрузки. То есть у меня был, я сам как бы гоняю WordPress для своего сайта, и была целая история, я захотел идти на ARM. У меня сейчас на Хесснере арендована машинка на Intel-овском камне. Вот, я решил, что я уйду на Scaleway, буду платить меньше. Соответственно, ну, там, за полдня я перенес все. Запускаю, да, значит, WordPress со всеми кэшами, со всеми плагинами и так далее. Если у меня на Хесснере одну секунду отрисовывается, да, ну, я имею в виду, без какого-то фронтального кэширования, да, то на ARM он у меня отрисовывается на 64-битном уже за 7 секунд. То есть, как бы, и все это, я смотрю по бэкэнду, очень много уходит на MySQL, то есть MySQL много жрет. Соответственно, если мы просто сделаем очень простую базу, которая все хранит в оперативной памяти, там достаточно там, десятка гигабайт оператива для того, чтобы поместить типичный сайт, который будет отрабатывать те же самые запросы на WordPress, но быстрее, то я думаю, что это все будет профит.
При этом мы как бы откладываем ту историю, что это application сервер и база данных в одном. Мы как бы сейчас ориентируемся на чисто базу данных.
Ну, в данном случае да, в данном случае да.
Но быстро. Без необходимости ставить мемкэш.
Нет, посмотри, сейчас вот прекратить очередной бэкэнд в виде PHP и вообще тебя прям запускай на Tarantula и все.
Ну, бэкэнд на PHP, я так понял, даже не в списке Python, JavaScript.
Не, на PRL все хотел бэкэнд.
Вот видишь, есть потребность в PRL, нормально.
Тут насчет бэкэндов на PHP или на PRL, давайте опять же вернемся к целям. PHP – отличный язык все-таки для уровня приложений, отделенного от базы данных. Мы работаем, у нас, наш язык работает в одном адресном пространстве базы данных. Mm-hmm. Нужно быть достаточно осторожными. То есть это должен быть такой компромисс. И вот, я не зря упомянул строгую, допустим, типизацию, к которой мы можем стремиться, к строгому контролю ошибок и так далее. То есть бэкэнд все-таки для написания хайлоудных приложений – по моему мнению, должен быть не такой расслабленный, как типично интерпретируемые языки. То есть, к сожалению, на самом деле такого языка сейчас не существует, который бы нам идеально подошел.
А Rust?
Мы пробуем. Да.
Мы пробуем Rust, Swift, но проблема с Rust и Swift в том, что они строго компилируемые. А мы все-таки смотрим в сторону того, чтобы это должно быть...
User-friendly,
да, то есть цикл разработки должен быть быстрый.
Не, у нас для Swift'а уже есть написанная обертка для Apple Tarantula, даже есть продакшн, который у него там работает. Да, то есть некий такой компромисс, это как бы и не C++, на котором, ну, по понятным причинам тяжело, да, как бы зарабатывать. И в то же время это уже не интерпретатор, это компилируемый язык. Но за счет того, что в нем есть очень много там синтаксического сахара, он достаточно приятный для разработчиков. Ну, как бы единственное, что нас смущает, что все-таки Swift у нас зарабатывается Apple, и его как бы нет какого-то foundation там. Mm-hmm.
А вообще Tarantle на iOS можно запустить, если так со Swift скомпилироваться? Станет хитом мобильных разработчиков.
Когда нужно... Не, ну, конечно, на Mac и на обычном
работе. На Mac-то точно можно, на iOS как-то...
Я про Swift, да, как раз для мобильников, ну, не знаю, там...
Я думаю, что
приложение знакомств. Ты хочешь сохранить себе 1000 анкет понравившихся девушек. Куда сохранить?
SQLite.
Нет, на самом деле лидером тут действительно является SQLite. То есть сейчас идет вот эта вот модная тема, Edge Computing, да, то есть все больше вычислений выходит на край, да, на...
Ну, по понятным причинам тут как бы деваться некуда.
Вот, но, на мой взгляд, очевидно, что ты просто возьмешь SQLite, если тебе нужна эта история. То есть Tarantle все-таки больше про... Вот, например, если ты хочешь, чтобы у тебя это все сохранялось в локальной UBD и при этом автоматом стримилось по какому-то ненадежному каналу в облако, то тогда, да, Tarantle уже более интересная история, потому что ты можешь установить локальный Tarantle, он, допустим, будет автоматом реплицировать все, что ты в телефончике себе насохранял в облако, или как-то синхронизироваться с облаком за тебя. Вот. Вот эта история как бы, потенциально, ну, есть ценность от application сервера, от такой более навороченной базы данных. В других случаях нет.
Мне кажется, игрушки тоже одно из таких направлений, вот всякие такие социальные игры, где там надо какой-то стейт хранить где-то на сервере, вот рядышком. Есть сейчас какие-то такие примеры тоже, где используют проект? Нет? Что-то такого? Ну, мне так просто вот по обсуждению...
Сами сервера игры у нас есть пример, потому что очень многие сервера используют UO для написания бизнес-логики.
Да,
и
да.
Для этого приходится реализовывать своего демона, там на стишке
вот я
UO. А зачем реализовывать своего демона, если можно взять Tarantle, в котором UO уже есть?
Вот я где-то в этом, да, так можно даже мысль такая, что действительно же как много где там в игровой индустрии.
Ну, игроки у них свой мир. Я могу сказать, что у нас же в Mail.ly есть целое игровое подразделение, они много где используют Tarantle, но все крутые, ну, игрушки, они уже используют движки, у них огромный легаси там, написанных конкретно под платформ игровых. Вот. И здесь уже, конечно, ну, нет смысла написанную игровую платформу переводить на там Tarantle. Вот, поэтому, то есть, и вообще, мне кажется, просто там рынок так устроен, что там есть лидеры рынка с крутыми игровыми платформами, и ты уже создаешь игру под игровую платформу.
Ну и как бы уже используешь, как бы скажем, принимаешь все ее там допущения.
Да, и принимаешь все ее допущения, да.
Ну что, мне кажется, получилось довольно клево. Так, ребят, спасибо, что нашли время. Кирилл, тебе удачного выступления.
Спасибо. Через 2 минуты.
Уже, да? Мы вовремя уложились. Все, всем спасибо и до новых встреч.
Спасибо.
Пока. Счастливо.
Пока.